темные истории. На радио «Комсомольская правда».
1937 год. В середине марта в Витебск прибыл помощник прокурора Республики Белоруссия Михаил Минкин. Ему предстояло возглавлять расследование изуверского убийства 83-летнего заслуженного художника Белоруссии Юди Ляпена. Прямо с поезда Минкин отправился к начальнику следственного отдела Витебского НКВД по фамилии Горбаленя. К тому времени весть об убийстве Пена докатилась не только до Минска, но и до Парижа. Под утро на квартиру эмигранта Марка Шагала доставили срочную телеграмму из СССР. Прославленный импрессионист перечитывал текст и все никак не мог поверить глазам. «Юдель Пен – первый учитель Шагала. Все, больше меня с Россией ничто не связывает», – в сердцах бросил Шагал.
«Когда и как его убили?» – спросил Минкин Горбаленю.
28 февраля, около 7 вечера. Сперва мучили, били обухом по голове, а потом перерезали горло», — ответил начальник следственного отдела. «Только напрасно вы ехали в такую даль. Мы уже арестовали убийц».
«И кто же они?»
«Его невеста, вместе со всей ее семьей. Фамилия Файнштейны. Они уже во всем признались».
Невеста престарелого Юделя Пена, 17-летняя красавица-комсомолка Неха Файнштейн, центральная фигура обвинения. Ее старшего брата Абрама арестовали как сообщника и непосредственного исполнителя убийства. Их мать Лея Файнштейн, ее муж Рувим и еще трое членов семьи тоже сидели в подвале НКВД как организаторы и подстрекатели. Минкин поразился разницей в возрасте невесты и жениха – 66 лет. Помощник республиканского прокурора, лежа на диване в гостинице, углубился в материалы по Юделю Пену. Их в Витебском НКВД скопилось предостаточно. Вот, например, незадолго до убийства старика Пена ограбили. Вынесли все золотые изделия и 20 тысяч рублей. Поэтому в день гибели у него в квартире не было иных ценностей, кроме полотен. Обойдя жилище художника, Минкин сразу понял. Юдель пользовался благосклонностью властей. Жил один в четырехкомнатной квартире, по тем временам редкое исключение даже партийно-советской элиты. Все четыре комнаты заполнены картинами. Частью они висели на стенах, но большинство просто составлены рядами вдоль мебели. Всего у Пена к моменту смерти скопилось более 800 его полотен. Он их не продавал. Такой уж был человек. В НКВД знали, к Пену приезжали коллекционеры из разных уголков страны, даже из-за границы, и все впустую. Художник не уступил им ни одной своей работы. В начале 30-х берлинские галеристы с помощью Марка Шагала еле уговорили Пена организовать в Германии выставку его работ. Пен согласился только на условии, что все картины должны вернуться в Витебск. Продажу запретил. Горбаленя пояснил Минкину. Пен задумал организовать в Витебске картинную галерею имени себя. И чтоб нигде в мире нельзя было больше увидеть творение великого Пена. В 1935-м к Пену приезжали из Третьяковской галереи, чтобы купить его картину «Портной гладит брюки генерала». Предлагали 4000 рублей. Хорошие деньги. Очень хорошие. Но старик не продал свое творение даже в Третьяковку. Осматривая квартиру, в углу одной из комнат Минкин увидел пустую бутылку из-под коллекционного французского вина. Купить такое вино в Витебске, да что в Витебске, во всем Союзе, было невозможно. Прислали из-за границы? Словно в подтверждении версии, Минкин обнаружил в письменном столе убитого связку писем из Парижа. Все послания подписаны каким-то Марком Шагалом,
о котором Минкин никогда не слышал. Обращаясь к Пену, тот называл его учителем. Впервые Шагал и Пен встретились в 1906 году, когда Марку было 19 лет, и он хотел обучаться технике рисования в школе живописи Юделя Пена.
«Смотрите, Горбаленя, какие хорошие писал картины этот Пен! Без выкрутасов! Всем все должно быть понятно, как говорит товарищ Сталин. Вот бедный еврейский быт!»
Взгляд Минкина упал на странную дверцу в углу мастерской. Он подергал ручку, заперто.
«Не ходите туда, товарищ начальник!» — взмолился Горбаленя. «Не смотрите!»
«Вы что себе позволяете? Немедленно откройте!»
— заорал Минкин. Вошел и остолбенел. Стены небольшой комнатушки были сплошь увешаны портретами обнаженных женщин, в смысле голых абсолютно. Минкин выяснил и другую любопытную деталь. Лея Файнштейн, мать невесты Пена, Нехи, доводилась Пену двоюродной сестрой и главной наследницей. Однако Лея боялась, что капризный сородич оставит ее с носом. Поэтому и принялась сватать Пену свою 17-летнюю дочь Неху.
«Он старый, скоро умрет», — убеждала мать юную дочь. «И все картины тебе достанутся. Это огромные деньги».
Пен не возражал против свадьбы с Нехой. Говорил,
Репину было 80, а он женился на молоденькой.
Но за 2 недели до убийства девушка отказала престарелому художнику. После этого Юдель Пен внезапно изъявил желание передать все картины в дар Витебску. Но составить официальный документ о передаче картин не успел. Наследниками художника по-прежнему остались Файнштейны.
«Вот вам и мотив», — сказал Горбаленя Минкину.
Но Минкин сомневался. В результате расследования Минкин выяснил, что у старика Пена было много кратковременных связей. В основном с дамочками, которые позировали в его мастерской для портретов в стиле ню. И что самое интересное, все они жены разных городских начальников. Их-то он и угощал дорогим французским вином, которое ему присылал ученик Шагал. Утром Минкин пришел в здание НКВД раньше обычного. Сквозь открытую дверь кабинета Горбалени он услышал.
«Да не раздевалась я, понятно тебе!» —
кричала какая-то женщина.
«Считай, что это мой каприз! Мне опротивила эта нудная жизнь!»
В ответ начальник следственного отдела Горбаленя громко и грязно ругался. Когда женщина в гневе покинула кабинет, Минкина пронзила догадка. Жена Горбалени позировала Пену для портрета в стиле ню. Да-да, он точно видел это лицо среди вереницы картин в потайной комнате. Метнувшись в квартиру Пена, помощник республиканского прокурора нашел только эскиз портрета обнаженной мадам Горбалени. Самой картины не было. Версия сложилась окончательно. Чекист в день убийства тайно пришел к Пену, требуя продать ему портрет жены в стиле ню, чтобы изобличить распутницу. Но Пен своих картин не продавал. Остальное нетрудно представить. Вернувшись в следственный отдел НКВД и составив подробный отчет о проведенном расследовании, Минкин в жесткой форме, один на один, изложил Горбалене свою версию убийства и вышел на улицу, предоставив Старлею возможность застрелиться. Помощник прокурора Белоруссии долго бродил по темному городу, замерз и направился в гостиницу. Там его ждала молния из Минска. Расследование прекратить, срочно вернуться в столицу республики. До Минска Михаил Минкин не доехал.
Он сел на поезд в Витебске, и больше его никто не видел. Просто исчез. Осужденные на 10 лет лагерей каждый, Лея, Абрам и Неха Файнштейн, сгинули на каторге. Картины Юделя Пена отошли государству. Во время войны почти все они или погибли, или затерялись в эвакуации. Начальник следственного отдела Витебского НКВД Горбаленя расстрелян в 1938 году за истязание подследственных и зверское убийство жены.
Темные истории.